Добрый вечер, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ее ведущий диакон Евгений Фомин. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь Феодоровской иконы Божьей Матери в городе Санкт-Петербург в память 300-летия дома Романовых, завкафедрой церковно-практических дисциплин и проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Христос воскресе, Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи. Тема нашей сегодняшней беседы – православное духовное образование сегодня. И напомню вам, дорогие телезрители, что вы можете задавать свои вопросы не только по названной теме нашему гостю, дозвонившись в студию по телефону в Санкт-Петербурге 812-677-62-44. Будьте добры, не забывайте выключать звук телевизора, когда дозваниваетесь к нам. Так, батюшка, ну, тема у нас сегодня достаточно такая интересная в том плане, что сейчас как раз такой час икс для тех, кто принимает решение, как свою судьбу в дальнейшем построить для абитуриентов. Поэтому расскажите, пожалуйста, о нашем санкт-петербургском духовном образовании и о православном духовном образовании в целом. Наверное, есть смысл рассказать нашим телезрителям.
Ну, действительно, современная система духовного образования Русской Православной Церкви, она многоуровневая, она включает в себя духовные академии, то есть два таких на территории Российской Федерации самых главных учебных заведений, это Санкт-Петербургская и Московская духовные академии, затем идут семинарии, их сейчас порядка 40 в Русской Православной Церкви, и такая остаточная форма, духовные училища, те образовательные учебные заведения с краткой, сжатой двухлетней программой, которые возникли прежде всего в 90-е годы, когда церкви передали много храмов, и нужно было очень быстро дать минимальное образование духовенству. Вот эта ступень, духовное училище, согласно последним решениям священноначальников, должна в ближайшее время исчезнуть, и либо духовные училища становятся духовными семинариями, либо они уже переквалифицируются в центры по подготовке приходских специалистов, катехизаторов, социальных работников и так далее. Тем самым те молодые люди, которые хотят посвятить свою жизнь служению Богу, они поступают в духовные семинарии, которые сейчас имеют обычно 4-летний период образования. Ну и сама система духовного образования Русской Православной Церкви, по крайней мере по форме, она во многом очень схожа с современной светской системой. Семинария – это бакалавриат, 4-летний бакалавриат, и затем уже духовная академия – это магистратура, 2-летняя магистратура обычно, и затем уже аспирантура. То есть возможность писать и защищать кандидатскую диссертацию. Обычно эта ступень продолжается от 3 до 5 лет и уже подразумевает самостоятельную научную работу. Конечно, поступление в семинарию, посвящение своей жизни служению Богу и Церкви – это очень важный шаг, который действительно требует очень глубоких размышлений от молодого человека или от девушки, да, если это речь идет о программах для регентов, для иконописцев, а во многих духовных семинариях, в том числе и в Санкт-Петербургской духовной академии, существуют такие отделения, отделение иконописное, отделение регентское, где, прежде всего, девушки обучаются, хотя, конечно, сюда приходят и молодые люди, где они могут уже изучать церковное искусство, церковную живопись, церковную музыку, и поэтому в Санкт-Петербургской духовной академии некоторое время назад был даже создан специальный факультет, факультет церковных искусств, на котором аккумулировано собрана вся соответствующая образовательная структура. Конечно, духовное образование, несмотря, может быть, на какое-то формальное сходство с образованием светским, все-таки по своей сути оно глубочайшим образом, мне кажется, отличается от обычного вуза, где человек получает диплом, очень часто, ну или нередко, скажем так, к сожалению, бывает так, что человек поступает даже не на ту специальность, которая лежит его сердце, там он не набрал баллов по ЕГЭ или там по каким-то другим обстоятельствам, и в итоге человек несколько лет тратит на то, чтобы получить образование в той или иной сфере, а затем с вот этим дипломом он выходит и очень часто может по этой специальности даже не работать, и его жизненная траектория идет вот каким-то таким хаотичным путем. Здесь все-таки предполагается, что молодые люди, они уже связаны с церковью, они являются активными прихожанами, возможно, псаломщиками, алтарниками на приходе, поют в церковном хоре, возможно, и желательно, конечно, чтобы они до этого уже посещали воскресную школу при храме, чтобы у них были какие-то базовые знания в области православного вероучения и, самое главное, живой опыт церковной жизни. Да, то есть духовное образование в духовной семинарии, в духовной академии, в отличие от даже какой-то теологии, которая сейчас присутствует в светских вузах, в государственных, в негосударственных и в церковных вузах, да, например, Свято-Тихоновский университет, все-таки духовное образование, мне кажется, означает вот именно образование как раскрытие вот этого образа Божьего в человеке, как такой путь, долгий путь, в рамках которого на протяжении 4 лет и сами студенты, и духовно-образовательное учреждение вместе с ними задают очень важные, принципиальные вопросы. Действительно ли этот молодой человек или эта девушка имеют вот это призвание, имеют действительное, искреннее, чистое желание служить Богу, и как мы все вместе, учащие и учащиеся, а духовная академия, духовная семинария, они представляют собой единую семью, да, где, конечно, есть определенная иерархия, но вместе с тем все и студенты, и преподаватели, администрация, все вместе собираются во время богослужения, собираются во время евхаристической чаши при совершении божественной литургии, и поэтому прежде всего, конечно, храм, он является самым главным местом вот такого внутреннего формирования будущих священно- и церковнослужителей. Если мы посмотрим на историю духовного образования, то мы увидим, что в древней церкви будущие клирики, они как бы получали вот такое начальное образование именно на приходе, без каких-то образовательных структур, благодаря регулярному участию в литургической жизни, в общинной жизни, в приходской жизни. И тем самым община сама выбирала из своей среды в древней церкви будущих клириков, свидетельствуя о том, что эти люди действительно достойны. Ну и остаток вот этого, это возглас аксиос при нашей сегодняшней хиротонии и диаконской и священнической, когда вся община вместе с хором отвечает аксиос, да, говоря о том, что община вот именно согласна и поддерживает вот это происходящее в храме священнодействие. Затем ситуация менялась. Если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что определенные духовные школы для будущих клириков или для детей клириков существовали при монастырях, при больших соборах на Руси, да, прежде всего. Ну и затем уже, если мы говорим о Санкт-Петербургской духовной академии, то, конечно, когда Петр I заложил основу Санкт-Петербурга, то он видел его в том числе и новым крупным духовным образовательным центром. И поэтому этому почти 300 лет назад создается наша нынешняя Санкт-Петербургская духовная академия, которая имела много названий, претерпела много реформ, но вот на протяжении своей дореволюционной истории она стала одной из ведущих духовных школ России, Российской империи, и мы видим, что из ее стен выходили великие светильники веры, это и святой Иоанн Кронштадтский, и святитель Николай Японский, ну и сама богословская школа Санкт-Петербургской духовной академии, ну, например, один из самых ярких ее представителей, профессор Василий Васильевич Болотов, показывают, насколько высока была богословская наука, и действительно эта наука была воспринята в том числе и на международном уровне. Например, знаменитый немецкий профессор Адольф фон Гарнак, он даже учил русский язык для того, чтобы читать статьи Болотова. То есть русское богословие было для него настолько важным, что вот он выучил трудный для немца русский язык.
Батюшка, я прошу прощения, есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину, воистину
воскресе. Я из города рассказываю, Тамбовская область, и я хотел бы задать вопрос, что делать, если очень стыдно исповедоваться перед священником?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Спасибо большое. Ну, действительно, стыд – это естественное состояние падшего человека. Да? Мы читаем в начале книги «Бытия», что Адам и Ева были нагими и не стыдились. Да? И вот стыд, желание скрыть вот эту свою наготу, греховную наготу кожаными ризами, кожаными одеждами – это результат грехопадения. Но вместе с тем мы должны понимать, что исповедь – это не какое-то судилище, куда мы приходим, подобно светскому суду, и на нас налагают то или иное наказание. То есть церковь рассматривает всегда исповедь именно как лечебницу, как врачебницу, как больницу. И когда мы приходим к обычному врачу, то, конечно, мы тоже нередко испытываем чувство стыда или неудобства, когда нас просят снять одежду или рассказать о своих каких-то проблемах, о своей боли, о своем неправильном, ненормальном самочувствии. Это каким-то образом также поражает, может быть, нашу вот человеческую гордыню или желание вот такого идеала, но вместе с тем, не открыв врачу свое истинное состояние, не сказав ему правду, не показав врачу свои язвы, свои какие-то ушибы, свои болячки, соответственно, невозможно поставить правильный диагноз и невозможно назначить правильное лечение. И поэтому здесь, когда мы говорим о церковной исповеди, схема точно такая же. Мы исповедуемся не священнику, а Богу. Бог сердцеведец всех, Бог знает о всех наших грехах, и поэтому исповедь нужна не Богу, исповедь нужна нам самим, для того, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. А ведь это и есть плод покаяния или цель исповеди, чтобы в нашей духовной жизни происходили реальные изменения, чтобы исповедь была не просто каким-то перечислением грехов по бумажке, нередко одних и тех же грехов, и при этом в нашей жизни ничего не меняется, но как раз должна происходить метаноя, да, вот по-гречески покаяние так и называется, перемена ума, то есть это изменение взгляда на мир, и этот процесс, конечно, безусловно, очень и очень болезненный, когда мы должны ставить под вопрос все наши прошлые приоритеты, какие-то жизненные взгляды и так далее. Но без этого никакого изменения, никакого движения вперед в духовной жизни не будет. И, конечно, священник – это духовный отец, называем священника батюшка, отче, и поэтому он также не является судьей, он является тем человеком, который также грешник, который слышал на исповеди очень много грехов, и самых разных грехов, и очень тяжелых грехов других людей. И поэтому его задача, когда он выходит на исповедь к аналою, как раз помочь грешнику. Но помочь человеку можно только в том случае, если человек сам позволит себе помочь. А для этого, конечно, нужна искренняя исповедь, и в противном случае, когда на ней мы начинаем опять играть в какие-то игры, как Адам и Ева, которые пытались скрыться от Бога, так и здесь мы пытаемся скрыть свои грехи, но, наверное, такая исповедь, она является ущербной. Поэтому, конечно, смущаться и стесняться никоим образом не нужно, и чем искренне, более искренне и открыто мы исповедуем Богу наши грехи, тем больше благодать Он нам обязательно посылает.
Как и в молитве перед исповедью говорится, да, не скрывай что, ничего от меня, да, думая о том, что пришел в лечебницу и не исцелен отойдешь. Да, спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Вот возвращаясь к нашему обсуждению, духовное образование, собственно, с него и начиналось зачастую в принципе образование. Вот, как вы сказали, школы при монастырях, и зачастую именно с этих школ начиналось в принципе образование. Вот, ну, поэтому можно сказать, наверное, что с духовного образования зачастую начинается вот с начальных каких-то этапов, да, воскресной школы, зачастую начинается, собственно, и духовное возрастание мирянина.
Ну, конечно, в широком смысле слова духовное образование длится всю жизнь у каждого христианина. То есть мы не можем сказать, что 4 года, которые студент проводит в семинарии, они являются уже точкой, это некое завершение его образования, это скорее начало многоточия. Да? И вот это многоточие, оно может и должно продолжаться на протяжении всей его жизни.
Вышка, есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Христос воскресе, батюшка и дьякон. Батюшка, как определить, где благодать, а где эмоции? В основном от женщин только и слышат вопросы. Такую благодать получила, такую благодать. Но в основном я думаю, что это эмоции. Объясните, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Да, вопрос такой достаточно
Спасибо.
Тонкий.
Да, наверное, какой-то общей такой формулы дать сложно. Каждый должен, согласно святым отцам, внимать себе. Но если совсем в общем, наверное, я бы сказал так, что эмоции – это что-то быстро возникающее и также очень быстро исчезающее. А благодать, как и христианские добродетели, это нечто, что остается в нашем сердце, в нашей душе, и действительно наша жизнь начинает по-настоящему меняться, как уже мы говорили, да? Поскольку у нас есть заповедь, самая главная заповедь – люби Бога и люби ближнего, да, как самого себя. И, конечно, в данном случае Господь не говорит об эмоциях. Невозможно сказать человеку «чувствуй себя вот так-то и так-то в какой-то конкретный момент своей жизни». Да? Ну, наверное, это будет тогда некое актерство, как актеры, которые на сцене или перед кинокамерой, они выражают те или иные эмоции, хотя в душе они могут чувствовать нечто совершенно другое. Да? А если мы говорим о благодати, если мы говорим действительно о христианских добродетелях, то после каждого такого прикосновения Бога к нашему сердцу, мне кажется, что-то в жизни должно меняться, и действительно тогда будет понятно, что вот это были чувства, ведь чувства могут быть какие-то эмоциональные всплески и после, ну не знаю, похода на концерт, да, или там просмотра какого-то кинофильма, но проходит буквально несколько часов или несколько дней, а мы об этом уже не вспоминаем, да, но если мы действительно глубоко молимся, если мы действительно каемся, если мы принимаем участие в богослужениях церковных, если мы причащаемся. Вот недавно были богослужения Страстной Седмицы, сейчас идет пасхальный период. Конечно, если это не просто какой-то такой внешний эмоциональный фон, то искренне и глубоко посмотрев в свое сердце, мы обязательно увидим, что в нашей жизни начинаются изменения, изменениями не нашими просто силами, поскольку по человеку мы нередко хотим и хотели раньше начать новую жизнь с первого числа, с понедельника, там, с Нового года. И достаточно взглянуть назад, чтобы увидеть, сколько таких попыток заканчивались ничем. Да, а если это действительно благодать Божия, и если мы понимаем, что это дар от Бога, который мы принимаем и вступаем в соработничество, в сотрудничество с Богом. Тоже есть такой греческий термин «синергия», да, буквально «содействие», «соработничество человека и Бога», то тогда и наши скромные человеческие силы, они намного возрастают. Да? Ну и с уроков физики мы, наверное, помним этот опыт, что когда две волны в одинаковой фазе, они накладываются друг на друга, то их амплитуда сразу резко возрастает. Да? Поэтому вот эти наши небольшие человеческие силы, если они находятся в гармонии с волей Божьей, с Его божественной благодатью, то тогда и наша духовная жизнь, она, конечно, растет и приносит какие-то плоды. А если эти две фазы волн не совпадают, то какими бы сильными они ни были, то все равно оказывается ноль. Да, и поэтому какими бы ни были сильными человеческими эмоции, то на них, мне кажется, не построить каких-то таких постоянных отношений с Богом и с окружающими.
Спасибо, Господи, батюшка. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос отцу Владимиру.
Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе. Воистину воскресе.
Я из Пермского края, Пермский край. Зовут меня Олимпиада.
Да, задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Задавайте свой вопрос. Я начинаю лекционную группу, у меня ноги не ходят. И не ходит ко мне, если не проведывают, нисколечко ни разу не проведывал. И ни сноха не ходит, ни внучка не ходит. Как разуметь ее?
Да, понятен вопрос, да, спаси Господи. Не может, вот, раба Божия Олимпиада ее зовут, нашу телезрительницу, не ходят у нее ноги, она не может сама за собой, я так понимаю, ухаживать. Вот, и к ней не ходят дети, не дети, не родные, вот, как угодно. И она спрашивает, как бы их вразумить?
Ну, наверное, насильно никого мы заставить и вразумить не можем, да. Ну и наши дети, либо маленькие дети, либо особенно выросшие уже дети, это в том числе и плод нашего воспитания, родительского воспитания. Наверное, можно и нужно с детьми говорить, общаться, самой нашей телезрительнице делать какие-то первые шаги навстречу детям. Но вместе с тем мы видим, что в жизни людей, в том числе и наших детей, бывают совершенно разные периоды. Например, в Евангелии есть притча о блудном сыне, да, где сын просто уходит из отеческого дома, причем забирает часть имущества, как мы сейчас сказали бы, там, из трехкомнатной квартиры, продал бы одну комнату, да, взял деньги и куда-то далеко ушел. И родитель, отец, он принимает этот выбор, может быть, и неправильный выбор этого сына, но, тем не менее, поскольку ребенок уже совершеннолетний, это в том числе и его выбор, но вместе с тем отец ждет, постоянно ждет возвращения этих детей. Поэтому, конечно, здесь не нужно унывать никоим образом, нужно молиться о чадах, которые, ну, может быть, ведут себя не так, как хотелось бы родителям. Вполне возможно, что там есть какие-то обстоятельства, да, может быть, там дети работают, может быть, они где-то далеко живут, мы не знаем о конкретных каких-то деталях. Но если вот эта материнская молитва, она есть, и если дети будут знать, что мама их ждет, что она даст им материнское тепло, то, мне кажется, всегда как магнитом их будет притягивать в хорошем смысле этого слова к ней.
Спасибо, Господи, батюшка. Вернемся к нашей теме. Мы закончили на истории, в общем-то, да?
Да, ну и, конечно, духовные школы, духовное образование, оно подошло к Октябрьской революции на пике такого своего развития, скажем так, и поэтому советская власть во многом направила свои какие-то антицерковные деяния именно на систему духовного образования. Поэтому Санкт-Петербургская духовная академия, она была уже закрыта открыта в 1918 году, да, то есть уже сразу же после большевистского переворота. Ну, затем существовали различные богословские курсы, но, тем не менее, возобновить деятельность Академии стало возможным только после Великой Отечественной войны в 1946 году, хотя и после этого, во время хрущевских гонений, государство атеистическое стремилось всячески воспрепятствовать молодым людям идти в духовные школы, поскольку оно понимало, что вот эта система духовного образования – это и есть будущее церкви. И поэтому всячески стремились наши руководители государства к тому, чтобы ограничить поступление, чтобы люди с высшим светским, с высшим светским образованием не могли прийти в духовные школы и так далее.
Батюшка, есть у нас еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос отцу Владимиру.
Добрый вечер. Это город Саратов. Вопрос такой. Как наша православная христианская церковь относится к таким духовным образованиям, как Московский Свято-Филаретовский институт? Вот как образование духовному?
И, да, понятен вопрос, спасибо, Господи.
Ну, в систему духовного образования Русской Православной Церкви входят учебные заведения, которые подчиняются учебному комитету Русской Православной Церкви. Это особая такая церковная структура, которую возглавляет архиепископ Евгений. Он одновременно является ректором Московской Духовной Академии. И поэтому, по сути дела, система духовного образования Русской Православной Церкви – это то, что подчиняется именно вот этой структуре, да, то есть это вот эти учебные заведения. Помимо этих духовных учебных заведений, есть целый ряд других учебных заведений, да, какие-то из них, они являются как бы вузами при участии или под руководством Русской Православной Церкви. Ну, например, это Свято-Тихоновский университет, да, наверное, самый известный университет в нашей стране, где можно изучать не только богословие, но и другие самые разные светские, в кавычках, да, специальности, но, тем не менее, находясь в храмовом пространстве, да, общаясь со священниками, с духовниками, и так далее. Также есть кафедры теологии в разных светских вузах, государственных и негосударственных. И помимо этого есть самый большой, ну, или очень большой спектр тех или иных образовательных учреждений, которые, ну, напрямую не основаны Русской Православной Церковью. Вот это, то есть за такими учреждениями стоит тот или иной там священник или, может быть, та или иная структура. Ну и поэтому, конечно, выбирая учебное заведение для своего образования, человек должен понять, что он хочет получить на выходе. Да, то есть если человек хочет стать священником, то согласно решению священноначалия у него обязательно должно быть завершенное семинарское образование, очное или заочное. Без этого рукоположение в священный сан невозможно. Если же человек хочет заниматься, ну, богословием, теологией, как наукой, истории церкви, патрологии, какими-то там, может быть, древними языками, то сейчас, к счастью, у нас есть самые разные возможности того, чтобы получить вот такое необходимое профильное образование. Но, конечно, выбирая тот или иной вуз, ту или иную форму обучения, ну, мне кажется, если мы говорим о богословском образовании, конечно, нужно посоветоваться со своим духовником, со своим священником, ну, поскольку, если речь идет именно о молодых людях, то, конечно, определение их жизненного пути должно находиться не только в их собственных руках, но и проходить по советам более духовно опытных пастырей или старших собратьев.
Спасибо, Господи Батюшка. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните.
Добрый вечер, меня зовут Николай, звоню из Санкт-Петербурга. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Воскресе.
Батюшка, у меня вопрос будет касаться причастия на Светлые Седмицы. Я вот внимательно смотрел все передачи «Беседа с батюшкой», с понедельника. Вот. И первое, что я вот понял, когда обращался в проповеди патриарх, он как бы призвал причащаться как можно чаще, и на этой седмице после Пасхи. И потом, когда начались передачи, я почему-то недопонял позицию вот некоторых священников, которые там выступали. Потому что много людей звонило, и всех интересовал именно этот вопрос. А можно ли, или как вы считаете, вот причащаться чаще, скажем, на Светлой Седмице? Ну, например, каждый день, там, или кто-то через день. Вот, и последовал такой ответ. А зачем вам это нужно? Спрашивает. Или вам что, нравится, что исповедь уже не проводится, что молитвы вечерние и утренние упростились, поститься не нужно. Если это так, то это от лукавого, поэтому остерегитесь. И примерно вот в таком плане были ответы еще у некоторых тоже священников на передаче. Вот я хотел бы спросить, почему отличаются сильно в позиции священников, настоятелей, касаемые вопроса причащения Евхаристии. И хотел бы услышать вот именно вашу позицию и ваше мнение.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.
Спасибо. Ну, действительно, в православной церкви есть разные традиции, и этим не нужно смущаться. У нас есть литургическая ну, многообразие здоровое, да, скажем так, в отношении каких-то различных пастырских практик. Ну и недавно был принят некоторое время назад документ об участии верных в Евхаристии, где именно были поставлены, скажем так, рамки. То есть, мне кажется, вот как раз преимущество этого документа заключается в том, что он не просто предписал какую-то единую позицию для всех приходов, это не просто какая-то унификация сверху, но он предложил определенное пространство, в рамках которого каждый христианин, конечно, посоветовавшись со своим духовником или со своим настоятелем, может принимать то или иное решение. Я здесь полностью, конечно, согласен со словами святейшего патриарха Кирилла, который он недавно произнес о том, что причащаться нужно чаще. Но, конечно, вам, говоря о более частом причащении, нужно посоветоваться с настоятелем, со священником того храма, прихожанином которого вы являетесь, поскольку есть такое выражение, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Да? То есть вот на разных храмах, в разных храмах, на разных приходах есть различные практики, поэтому, конечно, не нужно тоже создавать какой-то такой соблазн, особенно соблазн на Светлой Пасхальной Седмице, поскольку, опять же, если мы посмотрим на историю церкви, мы увидим, что практики были очень разные. Да? В древней церкви в эпоху гонений верующие брали тело Христово домой и причащались каждый день сами, да, перед вкушением, перед первым вкушением пищи. А в синодальный период, в дореволюционный период была другая крайность. Многие люди православные, да, подданные Российской империи, они причащались вообще раз в году только. Они так и назывались годовики, да, то есть они раз в год исповедовались и причащались, и даже от государственных чиновников, ну, требовалось приносить такую справку на работу о том, с прихода, о том, что они исповедались и причастились. Ну, и вот это считалось таким долгом, что человек отдал долг Богу, церкви и так далее. Да. Сейчас мы видим, ситуация изменилась, и изменилась в том числе во многом благодаря тому, что причащение вот в период уже советских гонений и в период после перестроечной и после перестроечной на причащение стали делать намного больший пастырский упор, богословский упор, литургический упор. Поэтому это замечательная практика, и раз церковь совершает Евхаристию, то она тем самым приглашает верующих к тому, чтобы принимать участие в этом евхаристическом пире, в этой евхаристической трапезе, в том числе и на Светлой Седмице. Но опять же здесь не стоит ставить во главу угла вот свое собственное «я». Поэтому, если у вас есть это благочестивое и замечательное желание, то нужно об этом желании поговорить со священником, а можно сделать, и лучше это сделать, наверное, еще до Светлой Седмицы, да, когда во время Великого Поста осуществляется исповедь, и частная, и общая исповедь, и так далее. И здесь уже просто с вашим батюшкой выяснить и получить благословение на вот эту практику.
Да, нужно, наверное, не забывать, что это соприкосновение со святыней, с тайной, и быть очень внимательным, конечно, в принятии решений. Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Есть у нас еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните, и задавайте свой вопрос батюшке.
Ирина, Белгородская область. Будьте добры, я хотела бы задать такой вопрос. Имеет ли право священник на исповеди некорректно реагировать на грехи исповедующего?
Да, спасибо, Господи, за вопрос.
Ну, наверное, понятие корректности, некорректности, оно тоже немножко такое индивидуальное, субъективное, да, поэтому, ну, может быть, то, что кому-то покажется корректным, другого человека может каким-то образом задеть. Ну, и мне кажется, надо тоже помнить, что священник – это человек, и на исповеди он тоже может быть просто уставшим, да, не выспавшимся, может быть, у него был какой-то тяжелый день, и поэтому священник как человек тоже несет определенный отпечаток человеческих грехов. Но вместе с тем, мне кажется, тоже есть такая опасность, когда люди приходят на исповедь, и вот они уже настроены на то, что священник должен сказать вот это и вот это, да, то есть они уже настроены на определенный ответ, на желание получить определенное благословение и так далее. Когда что-то идет не так, не по их вот этому плану, то это тоже может восприниматься как некое некорректное, да, скажем так, поведение священника. Но тут мы, наверное, должны понять и со смирением принять то, что это тоже некое такое упражнение для нашего духовного роста, когда люди отвечают не то, что мы от них ожидаем. Ну и вместе с тем, конечно, если мы говорим о там, большом городе или о большом приходе, где несколько священников, ну, вполне возможно, что определенные такие отношения исповедальные с тем или иным священником, может быть, не сложились. Это тоже, я не вижу в этом какой-то большой такой серьезной проблемы. Но вместе с тем можно найти батюшку, священника, который вас выслушает, поймет и даст совет. Мне кажется,
спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Вот возвращаясь к истории Санкт-Петербургской духовных школ, вот, казалось бы, такие тяжелые времена, да, вот поствоенное время, да, время хрущевских гонений, тем не менее, есть возможность существования. И как же так вот удалось это сохранять?
Ну, действительно, Господь вел свою церковь, вел ее и через вот эти тяжелые периоды, периоды испытаний. И мы видим, что во многом, даже благодаря вот этим периодам испытаний, возможно, система духовного образования Русской Православной Церкви и в советский период, она не только существовала и выживала, но она активно развивалась. Патриарх Кирилл был 10 лет ректором тогда Ленинградской духовной академии и семинарии, и он нередко вспоминает о том, что вот в этом советском таком безбожном пространстве именно ленинградские тогдашние духовные школы были во многом оазисом, где был прекрасный хор, где была живая проповедь, где была, возможно, даже катехизация, ну, конечно, не в тех формах, в которых это возможно сегодня, пробивали через уполномоченных по делам религии поступление людей, в том числе и с высшим светским образованием, хотя власти этому противились, вырастало новое поколение молодых преподавателей и так далее. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что государству удалось уничтожить систему духовного образования, и поэтому после перестройки мы видим, начали открываться многочисленные семинарии, конечно, конечно, уровень был очень разный в провинциальных семинариях, поскольку нередко не хватало преподавательских кадров, финансов и так далее. Но вместе с тем это тоже был очень важный знак того, что церкви нужны священники, церкви нужны пастыри в большом количестве, поскольку церковь получила церковные здания назад. И в эти здания нужно теперь было вдохнуть уже жизнь. А община без пастыря в православной церкви, конечно, никоим образом существовать просто не может. И поэтому вот этот период 90-х годов, это тоже был такой тяжелый переходный период. Ну вот нулевые годы и вот сейчас уже последние годы длилась и сейчас еще продолжается во многом реформа духовного образования. Да, поскольку все-таки духовное образование, несмотря на то, что главный стержень – это действительно воспитание будущих пастырей, вместе с тем сегодняшний пастырь, он сталкивается с очень многими вопросами, на которые он должен давать людям ответы. Да? Это и вопросы юридические, взаимоотношения церкви и государства, это и вопросы пастырские, пастырю необходимы какие-то базовые знания, в том числе из области психологии, это вопросы педагогики, преподавания в воскресной школе, вопросы социального служения, это вопросы биоэтики, с которыми приходят люди сейчас, биомедицинские технологии развиваются, и поэтому прихожане приходят и спрашивают, что допустимо, что недопустимо. Священника приглашают и в армию, и в ВУЗ, и в самые разные социальные учреждения и так далее. И поэтому священник, он должен быть сейчас, мне кажется, разносторонне образованным. Да? Конечно, за семинарские 4 года или даже за 4 года и 2 года семинарию и уже магистратуру невозможно дать всеобъемлющие знания, но, по крайней мере, священник должен, скажем так, держать руку на пульсе. Он должен понимать, как прийти и выступить в средствах массовой информации. Он должен уметь вести сайт храма, вести, может быть, какую-то группу храмов в социальных сетях и так далее. И без полноценного качественного духовного образования, структурированного, с продуманным учебным планом, с продуманными программами, это просто невозможно.
Олечка, есть у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните и задавайте свой вопрос.
Воистину воскресе. Я звоню вам из Беларуси, меня зовут Ольга. Вот я батюшке хочу задать такой вопрос. Из беседы отца Иоанна Кронштадтского с матушкой Таисией игуменей. «Покрывай все любовью, не останавливайся на земной грязи, достигай совершенства любви Христовой». И батюшка добавляет: «Впрочем, и Христос, не вдаяши себе веру их, за не сам ведешь и вся». Это слова из Евангелия от Иоанна. Вот я вам сейчас их процитирую на русском языке. «Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Вот я никак не могу вот для себя вот объяснить эти слова. И вот как, почему батюшка вот их привел все-таки матушке, хотя она вот и действительно сокрушалась, что часто ее и обманывали люди, несправедливо к ней относились. Может батюшка как-то прокомментировать или хотя бы указать, куда обратиться за комментарием?
Спасибо, Господи.
Спасибо. Ну, есть и другие слова: «Не надейтесь на князя, на сына человеческие», да, и, конечно, и в случае Евангелия, и в случае слов святого Иоанна Кронштадтского, мне кажется, речь идет как раз о том, на ком мы основываем нашу надежду, да, очень часто, делая благо или там совершая дела любви, нам в том числе хочется получать какую-то похвалу от людей, вот это свидетельство от людей, их поддержку. Да, это нормальное человеческое желание, но вместе с тем, если мы посмотрим на завершение заповеди блаженства, мы увидим, что блаженны те, кого будут изгонять. Да? То есть вроде бы человек прошел по всем ступенькам заповеди блаженства, и по-человечески мы ожидаем, что его все обнимут, примут в объятия, в свой круг, будут любить, носить на руках и так далее. Но закон духовной жизни, он прямо противоположен. И во Христе мы это видим, что Христос не вверяет себя людям, да, и мы видим, что самые ближайшие ученики Христа, один его продает за 30 сребреников, церковь, другие от него отрекаются, как апостол Петр, ученики разбегаются, да, то есть при кресте остаются только немногие верные. И то же самое у нас происходит обязательно в духовной жизни. Нам кажется, что если мы живем по Евангелию, что если мы стремимся исполнять заповеди, то вот люди, или мы можем верить себя, вот вверять себя людям, да. Но на самом деле нередко происходит прямо противоположное. То есть мы относимся к людям по-христиански, по любви, по евангельски, а в ответ люди, в том числе нередко и христиане, к сожалению, да, наши братья, сестры отвечают нам чем-то совершенно иным. И поэтому Христос показывает даже не столько словами, а крестной смертью, что Он приходит к человечеству, Он берет на Себя грехи мира, Он дает человечеству спасение и надежду на новую жизнь, и человечество вытесняет Его на крест. Поэтому верить себя в руки человеческие, вот мы видим, чем заканчивается история Бога-человека. Поэтому на крест должен взойти и каждый из нас, ну и нередко этот крест, к сожалению, уготовляют нам в том числе и наши братья и сестры. Но это не значит, что нужно опускать руки, нужно отчаиваться, и мы должны понимать, что если наша надежда не просто мнение окружающих, не количество там лайков, да, на странице в Фейсбуке по поводу каких-то наших там фотографий или наших идей, или наших поездок, а действительно основа нашей духовной жизни – это Христос, это Господь, то тогда вот этот фон, это некая такая шелуха человеческих оценок нашей деятельности, ну, она уходит на второй план, поскольку действительно на последнем, на страшном суде судить нас будет только Господь.
Да, как и молимся мы не в вере, а человеческому представительству. Спаси Господи, батюшка, за ответ. Осталось совсем немного у нас, к сожалению, времени эфира, поэтому расскажите, пожалуйста, о современном положении вот наших духовных школ, какие есть возможности сейчас у абитуриентов.
В семинарии есть годичное подготовительное отделение. Туда мы обычно берем тех, кто не смог сдать вступительные экзамены на бакалавриат. Бакалавриат у нас сейчас аккредитован, то есть мы получили недавно государственную аккредитацию, и поэтому студенты семинарии по окончании уже своего обучения, они получают диплом государственного образца, что дает им много плюсов. Это и отсрочка от армии, это вполне возможно в ближайшее время мы получим и бюджет места, хотя все образование у нас бесплатно, образование оплачивает Русская Православная Церковь, но вместе с тем вот этот диплом государственного образца, он тоже очень важен в лице государственных чиновников нередко, поскольку священник приходит в армию, в тюрьмы, в социальные учреждения, и если у него есть диплом государственного образца, к нему тоже иногда относятся уже, ну, совершенно по-другому. Затем после семинарии есть возможность уже рукоположиться и пойти на приход, или в свою епархию, откуда человек поступал, или по распределению поехать в какие-то епархии, которые испытывают кадровый голод. Или можно продолжить обучение. Это магистратура. В магистратуре у нас есть 4 отделения. Библейское, богословское, историческое и церковно-практическое. Причем и на бакалавриате в семинарии, и в магистратуре в академии можно учиться как очно, так и заочно. Ну, заочная форма, она предназначена прежде всего для духовенства, для лиц уже в священном сане, либо для людей, ну, которые уже по возрасту или по семейному положению, они не могут очно учиться, не могут вместе жить с остальными семинаристами. Ну, а затем, после магистратуры, возможно, обучение в аспирантуре, уже написание кандидатской диссертации. Девушки могут учиться на Регинском и иконописном отделении. Это также 4-летние программы. В Санкт-Петербургской духовной академии есть и факультет иностранных студентов. Там у нас обучается порядка 20 человек из самых разных стран и европейских православных стран, и латиноамериканских, и из стран Азии, поскольку там сейчас очень активно развивается миссия Русской Православной Церкви. Недавно был рукоположен священник для Китая, первый официальный православный священник, который несет там свое служение. Поэтому и для тех, кто приезжает к нам из дальнего зарубежья, возможен курс русского языка и дальнейшее уже обучение. Поэтому каждый для себя может найти то, что ему нужно, то, что ему интересно. Если мы говорим о заочной форме обучения, то она осуществляется в том числе и с использованием новых компьютерных технологий. Это дистанционное обучение. Студенты через интернет получают доступ к образовательным материалам, к текстам лекций, каким-то аудио, видеофайлам и так далее. Поэтому учиться очень и очень интересно. Ну и действительно, мне кажется, вот эти 4 года особенно очного образования будущих священнослужителей, это очень важный, может быть, даже самый важный период их духовного становления, поскольку в это время они могут понять, молодые люди, действительно ли это их путь, или, может быть, это не их путь, что тоже является, мне кажется, одной из наших задач. Если человек понял, что это не его, навряд ли стоит принимать священный сан и затем всю оставшуюся жизнь мучить и себя, и мучить окружающих. Но вместе с тем, если у молодых людей есть это желание, да, поступить в духовную семинарию, то, конечно, мы всем рады, если поступаете на аккредитованную программу, нужен ЕГЭ по русскому языку и по истории, но вся информация подробная о программе вступительных испытаний, о датах, о необходимых документах находится на сайте Санкт-Петербургской духовной академии spbda.ru. Там же можно задать вопросы, ну и на вопросы отвечают наши сотрудники и в социальной сети ВКонтакте, где есть специальная группа, посвященная как раз общению с абитуриентами. Поэтому всех тех, кто хотел бы связать свою жизнь со служением Богу, посвятить ее служению Церкви, мы рады видеть в числе наших студентов.
Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо вам большое за нашу беседу. Дорогие телезрители, я напомню, у нас в гостях клирик храма в честь Феодоровской иконы Божьей Матери в городе Санкт-Петербург, в честь 300-летия дома Романовых, зав кафедрой церковно-практических дисциплин, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулаб. Батюшка, благословите, пожалуйста, наших.
Господь, да благословит всех нас. Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Всего доброго.